Чингис Абдуллаев. Плата Харону. Мерзкая роскошь часто тяжкий гнет. Под ней нередко гнусное творение. Коварство адское пороков изощрение. Роберт Бёрнс. Глава первая. Он сидел на диване с томиком Азимова в руках. Уже давно перечитал все его романы, вышедшие на русском и английских языках, но все равно время от времени его тянуло к произведениям именно этого американского фантаста. Дронго любил их всех. Любил эту знаменитую группу американских фантастов, ворвавшихся в мировую литературу такой мощной волной и оставивших в ней яркий след. Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Роджер Желязный, Клиффорд Саймак, Роберт Шекли, Гарри Гаррисон, Роберт Хайнлайн, Пол Андерсон. Эти имена были достаточно хорошо известны во всем мире, в том числе и в его родном южном городе. Разъезжая по всему миру, он покупал книги на английском языке, если не было хороших переводов на русский. И теперь, сидя в кресле перед работающим телевизором, он наслаждался покоем и любимой книгой. Именно в этот момент в дверь позвонили. Дронго взглянул на часы и нахмурился. Был уже 8:00 вечера. Он никого не ждал. Кто это может быть так поздно? В Москве вот уже несколько лет было очень неспокойно, и по ночам часто слышалась стрельба. Представители различных группировок выясняли отношения либо между собой, либо с милицией. Не спеша поднявшись, он с сожалением отложил книгу и пошел открывать. От неожиданных визитов он никогда не ждал ничего хорошего. Уже одного взгляда в глазок было достаточно, чтобы настроение испортилось окончательно. На лестничной площадке стояла незнакомая Дронго молодая женщина. У него было несколько секунд, чтобы понять и оценить ее социальный статус. Это была, конечно, не нищенка, которых в последние годы развелось так много, и, разумеется, не случайная посетительница. На женщине было очень дорогое светлое кашемировое пальто, на плечи был накинут цветной платок. Дронго хорошо знал, сколько стоят такие платки. Лаковая сумочка в руках дополняла гардероб незнакомки. «Откуда они все узнают мой адрес?» — раздраженно подумал Дронго. «Или где-то установлен специальный автоответчик, который дает его всем желающим?» Он помедлил немного и все-таки открыл двери. Женщина взглянула на него. Ей было лет 30-35. Она была красивой. Выступающие скулы, чувственный рот, прямой нос, миндалевидные глаза. Она смотрела на Дронго в упор. Он даже смутился, несколько устыдившись своего домашнего вида. Он был в мягких джинсовых брюках и просторной рубашке, в которой любил одеваться, находясь дома. После развала СССР у него было два дома. Один в далеком южном городе, где прошло его детство, и другой в Москве, с которой была связана вся его дальнейшая жизнь. «Добрый вечер», — торопливо сказала женщина. «Извините, что я вас беспокою так поздно». «Не очень поздно». Теперь он видел и ее обувь. «О месте, занимаемом человеком в обществе, всегда можно узнать по обуви», — говорили модельеры, заставляя людей тратиться на безумно дорогое приобретение. Но туфли незнакомки были действительно элегантными. Не было никаких сомнений, что они, как и сумочка, были куплены в одном магазине. Дронго с трудом сдержал улыбку. Это была его любимая фирма «Балли», чьи туфли он также предпочитал всем остальным фирмам. «Я хотел бы с вами поговорить», — сказала женщина, нервно сжимая в руках сумочку. «Да, конечно», — он сдержал тяжкий вздох, чтобы не оскорбить женщину, и, пропустив ее в квартиру, повел в столовую, где был относительный порядок. Остальные помещения его трехкомнатной квартиры выглядели менее аккуратно. Женщина, оглядевшись, села на стул, стоявший ближе к выходу, словно решая для себя, стоит ли ей вообще оставаться в этой квартире. Было ясно, что она по-прежнему колеблется, немного напуганная собственной дерзостью. Дронго взял другой стул и намеренно сел чуть дальше от стола, давая ей возможность успокоиться. Он давно не принимал у себя подобных гостей, а в его родном городе вообще не было принято, чтобы красивые молодые женщины приходили к мужчинам в 8:00 вечера. Это противоречило традициям и было неслыханным вызовом общественному мнению. Судя по ее внешности, женщина вполне могла оказаться его землячкой, что тем более делало ее поступок предосудительным. Он ничего не спросил, ожидая. Женщина оценила его тактичность. «Простите», — наконец сказала она нервно, — «я не знаю, как вас называть». Меня предупреждали, чтобы я не говорила ваше... Ну, вы сами знаете. Ничего, засмеялся Дронго. За много лет я отвык от собственного имени и привык к этой кличке. Она стала как бы моим вторым именем. Можете называть меня Дронго. Я не обижусь. Тем более, что многие действительно меня так называют.
Спасибо.
Чуть улыбнулась женщина. «Но сначала расскажите, как вы меня нашли», — попросил хозяин. «Я не имею привычки давать о себе информацию в рекламных роликах». Женщина взглянула на него, мягко улыбнувшись. Он явно помогал ей успокоиться. «Мне о вас рассказывал мой брат несколько лет назад». Говорил, что в нашем городе живет такой человек, который приезжает сюда не так часто. Потом он рассказал мне, что вы живете в Москве. Я с большим трудом сумел узнать ваш адрес. Я уже приходила сюда 2 месяца назад, но мне тогда не удалось вас застать. Вы бываете все время в разъездах. Когда это было? Примерно несколько недель назад? Нет, не примерно. Я знаю точное число. Это было 10 октября, 1.5 месяца назад. «Да, действительно, тогда меня не было в городе», — кивнул Дронго. Для себя он отметил дату, которую запомнила женщина. Очевидно, в этот день произошло нечто весьма серьезное, если она так точно запомнила дату. «А где работает ваш брат?» — уточнил он, видя, что она постепенно успокаивается. Раньше он работал в КГБ в первом управлении, так, кажется, называли разведку. А теперь он руководит охраной коммерческого банка. «Неплохо устроился», — кивнул Дронго. «Это, по-моему, лучшее, что могут делать бывшие разведчики». «Как зовут вашего брата?»
«Саид Сафаров».
«Нет, я не слышал такую фамилию», — сказал Дронго. «Хотя подождите». «Но если он ваш брат, значит, вы – дочь известного хирурга-кардиолога Махмуда Сафарова. Ваш отец был министром здравоохранения, до этого работал в Ленинграде и Тбилиси, правильно?»
«У вас хорошая память».
«Да, я по отцу Сафарова», – кивнула женщина. Теперь он знал, что не ошибся. Пришедшая к нему молодая женщина была из очень известной семьи, которые, вне всякого сомнения, чтили традиции. И поэтому визит женщины к незнакомому мужчине вечером был безусловным вызовом общественному мнению. Тем интереснее ему было узнать, зачем она к нему пришла.
«Может, вы все-таки снимете пальто?» — предложил Дронго. «У меня в квартире довольно тепло. Вы можете простудиться, когда отсюда выйдете».
Она кивнула и, поднявшись, опустила пальто на руки Дронго. Платок оставила у себя. Он отнес пальто, повесил его в прихожей и вернулся в комнату.
«Может, я вам принесу чаю?»
«Нет, спасибо», — поблагодарила она.
«Я не хотела бы вас утруждать». Он сел на прежнее место. «Я вас слушаю», — сказал, обращаясь к нежданной гостье. «Чем я могу быть вам полезен?» Она снова смутилась. Он снова терпеливо ждал, пока женщина заговорит. Молчание становилось просто неприличным, когда она, наконец, произнесла. «Мне про вас много рассказывали». «Это я уже понял». Он по-прежнему старался подтолкнуть ее. Было совершенно очевидно, что она не может начать рассказ. «Я хотела бы получить ваш совет, вашу консультацию», — поправилась она. «Сначала мне нужно знать, какой совет вы хотите получить», — ответил Дронго.
«Это даже не совет», — быстро сказала женщина, словно опасаясь, что раздумает, и добавила. «Мне нужна ваша помощь». Дронго молчал. «Нужно дать возможность женщине собраться с духом и высказать все, что она хочет». Очевидно, это было нечто глубоко интимное. На лице гостьи отражалась целая гамма чувств. От растерянности до испуга, от неуверенности до решимости. Наконец она сказала и следующую фразу. «Мне говорили, что вы лучший аналитик, и вообще, вы самый лучший специалист в разного рода запутанных историях». «Возможно», — сказал Дронго. «Хотя я в этом совсем не уверен. По-видимому, вам нужна моя помощь в каком-то личном вопросе. Дело касается лично вас?» «В некотором роде», — ответила женщина. «Это очень сложное дело, и я хотела бы, чтобы наш разговор остался только между нами». «Разумеется», — сразу кивнул Дронго. «Об этом вы могли бы и не говорить». Теперь она уже не колебалась. «Дело касается моего мужа». «Ему нужно помочь», — уточнил Дронго, не ожидая, что услышит в следующую секунду. «Нет», — сказала гостья, — «его нужно убить».